Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте на движение посмотрим. Трехбальные пробки в Москве. На МКАДе внешняя сторона. Здесь отмечу затруднение между Рублево-Успенским шоссе, внешняя сторона, и Строгинским шоссе. Вот здесь вот пробка есть. И на радиальных магистралях я скажу, что, наверное, да. Самое серьезное сейчас затруднение — это Новая Рига в сторону Москвы. Пробка начинается примерно от Глухова и заканчивается она только в районе МКАДа. Еще отмечу затруднение. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона. Будьте внимательны. Район Лужников простаивает. Немного тормозит район проспекта Багратиона. И, соответственно, здесь на севере тоже два ДТП. Поэтому будьте внимательны. Садовое кольцо нормально едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В МИДе назвали конфликт с Украиной тестом для отношений с США. Это заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Далее мы с вами обсудим, что отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний. После информационного выпуска обсудим еще одну интересную и большую злободневную тему. Средняя зарплата выпускников-айтишников выросла на 30 тысяч рублей, составила 330 тысяч рублей в год. Это вот средняя заработная плата молодого специалиста. И в конце обсудим большое интервью. Дал Александр Акопов, директор Института кино Высшей школы экономики. Он сказал, что у российского кино есть конкурент. Это советское кино. Будем про это говорить. В «Умных парнях» Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, переговоры России и США. Про это речь сейчас пойдет. Конфликты Москвы и Киева естественным образом выступают в качестве испытания, после которого станет понятно, готовы ли США на восстановление отношений с Россией. Так считает замминистр иностранных дел России Сергей Рябков. Кремль говорил о желании продолжить ремонт, то есть продолжить восстановление отношений. Но, по словам дипломата, украинский кризис спровоцировали предыдущие власти Соединенных Штатов и другие западные страны. Поэтому конфликт естественным образом выступает в качестве испытания, теста, на котором проверяется серьезность настроя Вашингтона на выправление отношений с Москвой. Евгений Семибратов с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что мы таким образом отдаем мяч Вашингтону? То есть, если предыдущая администрация дезавуировала отношения путем провокации украинского конфликта, то, соответственно, новая администрация Соединенных Штатов должна понимать, что только через решение украинского вопроса можно восстановить отношения с Москвой, так?
Ну, по большому счету, это тот тезис, о котором заявляет наша сторона, и тот тезис, который активно продвигается администрация Трампа. С одной стороны, Трампа в его желании развивать отношения с Москвой, ведь мы постоянно слышим и от американских источников, и от некоторых российских, что уже чуть ли не на столе лежат какие-то грандиозные пакеты соглашений в области инвестиций, соглашений в области экономического сотрудничества и так далее. Но вот, скажем так, реализоваться всем этим начинанием не дает именно украинский кризис. Плюс, если мы смотрим на вопросы со стороны, скажем так, с колокольной администрации Трампа, ну, давайте скажем откровенно, Трамп в ходе своей избирательной кампании украинский кризис делал одной из основных вех, и теперь ему надо, ну, по-русски говоря, как-то отдуваться, продемонстрировать свою эффективность, а пока, как мы видим, у Трампа этой истории не сильно получается, что порождает известные, в том числе информационные, политические манипуляции в адрес Трампа. Что касается нашей страны, ну, мы, в принципе, подчеркиваем, что мы готовы вести диалог с американцами в условиях продолжающегося украинского кризиса, но мы же прекрасно понимаем, какая страна являлась инициатором украинского кризиса еще там в 2013-2014 году, когда собирались молодчики на Майдане. Ведь основную роль тогда играли, кстати, именно американцы. Британцы тогда ушли в какой-то степени на второй план.
Но потом, таким образом, Евгений Викторович, тоже, насколько мы понимаем, динамика украинского кризиса тоже менялась, и когда пришел Трамп, как-то у нас тоже тезис и такой нарратив появился, что Трамп-то пришел, и теперь первую скрипку здесь играют европейцы, потому что им это еще нужно было очень, украинский конфликт спровоцировать. И поэтому в руках Трампа, соответственно, что-то такое сделать, чтобы купировать этот кризис. А у него, получается, нет что? Заинтересованности налаживать отношения с Москвой. Он не знает, как это. Он вообще находится между Сциллой и Харибдой, потому что начнет сближаться с Москвой, ему импичмент объявят. А не начнет сближаться с Москвой, и европейцы погрязнут тоже в этом конфликте. Ну, непонятно.
Скажем так, мы сейчас находимся в такой очень неоднозначной точке, глядя, из которой существует огромное количество сценариев. Что касается развития отношений с Москвой в одностороннем, скажем так, порядке, без решения украинского кризиса. Но Трампу еще несколько месяцев назад показали, что Майдан, возможно, Соединенных Штатов Америки, сейчас мы видим внутреннее обострение отношений администрации Трампа с Калифорнией, с руководством Калифорнии, массовые протесты, которые в настоящий момент идут в Лос-Анджелесе, поэтому, скажем так, подобный раздрайв очень сильно бьет не только по региональной повестке США, но и в том числе по федеральному центру. И появляются те политические силы, которые начинают в этом обвинять Трампа как президента США.
Ну, технология оранжевых революций, понятно.
В чистейшем виде. Вот просто, вот я думаю, вы помните, как несколько лет назад все смеялись и говорили, что цветная революция невозможна в США, потому что там нет американского посольства? Но, как мы видим, американское посольство далеко не самый ключевой элемент для реализации...
Зато там есть Дональд Трамп революции. Теперь, против которого можно эту революцию устраивать. Ну, примерно так.
Ну, там есть не только Дональд Трамп, там есть еще все те самые старые добрые фонды НКО, которые, в принципе, и устраивают эти революции, начиная с Сороса и продолжая по всем прочим квазиорганизациям, которые существуют, ну, в данный момент, в большей степени на деньги демократической партии.
Евгений Викторович, в сухом остатке что получается? Рябков говорит, конфликт на Украине – испытание настроя США на отношения. С вашей точки зрения, в Соединенных Штатах Америки такой расклад понимают, что через украинский конфликт – это тест для них?
Я думаю, то, что это понимают в администрации Трампа. Я думаю, что они пытаются прислушиваться к нашей позиции, но в то же время они пытаются, ну, по-русски скажем, юлить, исходя из внутреннего сопротивления, внутренней оппозиции, в том числе и противодействия пресловутого глубинного государства. Так. И с точки зрения, опять-таки, американской повестки, непонятно, на чью сторону ляжет карта, потому что, исходя из последних событий, позиции Трампа за последние недели постоянно ослабевают.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Викторович. Вас благодарю. Евгений Семибратов был с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Что здесь еще интересного? Значит, пока, как говорит Рябков, пока Россия не получала от США никаких конкретных предложений по контролю над вооружениями. В середине мая Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона были приведены в состояние близко к полному коллапсу. И за предшественников Дональда Трампа призвал не увязывать ход российско-украинских переговоров с подготовкой встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечал замглавы МИДа, при всей важности украинского сюжета это не единственное, что будет учитывать Москва в данном случае. Но сейчас получается, что действительно мяч отдается, видимо, Вашингтону. И, соответственно, важно понимать здесь, насколько настрой Вашингтона продуктивен в плане налаживания отношений с Москвой. Потому что первоначально, вспоминаем, была как будто бы попытка со стороны Вашингтона, а давайте мы вот как бы за скобками останем украинский конфликт и будем налаживать отношения на других треках. Арктика есть, там, может быть, Ближний Восток даже, еще что-то. Но, кажется, потом этот нарратив убрали, потому что выглядело бы крайне странно. То есть Арктику там вместе, не знаю, развиваем, осваиваем, бизнес-контракты заключаем, но при этом санкции с Россией не снимаются, но при этом поддержка Украины американцами продолжается и ничего. Сейчас слушатель говорит, так, Трампа пытаются скинуть путем цветной революции, посмотрим, как на родине цветной революции сам президент это сумеет преодолеть. Ну, вы имеете в виду, наверное, историю в Лос-Анджелесе, да, что там люди выходят, жгут флаги. Понятно, что, скорее всего, нежелательный USAID там, в общем, работает, потому что, очевидно, есть какой-то заказ в этом отношении, наверное, на Дональда Трампа. Так, если бы Трамп сразу бы объявил, что он налаживает отношения с Москвой во всеуслышание и сделал бы это очень резко, наверное, европейцы бы напугались, но делать было нечего. А тут есть ощущение, что время он упустил. Не знаю. Должно, наверное, еще какое-то время пройти, чтобы понять, упущено оно или нет. Но посыл со стороны Москвы, со слов, например, Сергея Рябкова, замглавы МИДа, он четко прослеживается, потому что в МИДе четко говорят, что да, вот есть конфликт на Украине, и это тест для отношений с Соединенными Штатами Америки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний. Растет заболеваемость корью и краснухой. Об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора. Распространение коклюша также вызывает тревогу у санитарного ведомства. Опрошенные коммерсантам врачи объясняют эту тенденцию снижением уровня коллективного иммунитета. И ведомство сообщило, что в России снизилась заболеваемость по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней. Данные об их распространении в 2024 году сравнились со среднемноголетними показателями. Статистика с 12 по 23 год, за исключением коронавирусных 20-21 года. Но и наиболее выраженно снизилась заболеваемость в астраханской пятнистой лихорадкой в три раза, острым гепатитом Б, тоже в три раза почти что, бактериальной дизентерией, почти в два раза, гонококковой инфекцией, энтровирусным менингитом и впервые выявленным туберкулезом. В то же время среднемноголетний показатель заболеваемости превышен по, значит, гемофильные инфекции, кори, краснухи, коклюша, эпидемического паротита, лихорадки западного Нила, гриппа и внебольничной пневмонии. Владимир Болебок с нами, врач-иммунолог, главный врач клиники доктор Болебок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каким образом тенденцию можно изменить и в какой момент действительно было зафиксировано, что снизился коллективный иммунитет? Можно это вот проследить просто во временном периоде каком-то?
Ну, собственно говоря, здесь временной период-то понятен. Это эпидемия или пандемия коронавирусной инфекции, когда у нас, ну, как бы рождались новые дети, но из-за различных ограничений они не могли получить соответствующий уровень прививки в поликлиниках. Ну, и родители опасались ходить в поликлиники, переполненные, значит, ковидными пациентами. Вот, и медицинского персонала не хватало для того, чтобы вот эту работу организовать, то есть как бы процесс обоюдный. Uh-huh. Вот, сейчас, соответственно, значит, вот надо делать ревизию, вот, и смотреть uh-huh. те контингенты, которые были не привиты или у которых нет сведений о прививках, значит, надо с ними активно работать и делать им прививки. Вот, но uh-huh. кроме этого, вот смотрите, я что хотел сказать, вот, значит, все вот эти инфекции, которые выросли у нас, да, резко, вот, это все инфекции респираторные, то есть те, которые передаются по воздуху. И, ну, кроме лихорадки западного Нила, которые комарами передаются. Угу. Получается, что тот момент, когда мы были в масках, все ходили вот во время коронавирусной инфекции, и потом, уже когда такие жесткие ограничения были сняты, но многие, особенно пожилые люди, ходили в масках, в поликлинике люди ходили в масках. Может быть, это эффект низкой базы. То есть mm-hmm. у нас 2022, 2023 год, 2021 год у нас были очень низкие показатели заболеваемости респираторными инфекциями. Соответственно, может быть, вот сейчас вот эта статистика год в году, это статистика вот эффекта низкой базы.
А роль антипрививочников имеет смысл здесь анализировать?
Вы знаете, надо понаблюдать. То есть я бы сказал, вот последний год он не очень показательный, 24-й. Надо вот сравнить 25-й, 26-й. Но антипрививочники в основном вот против коронавирусной инфекции, а остальные-то инфекции...
Детей я имею в виду. Была же мода,
слышал так, чтобы вот массовый отказ был от прививок вот именно детских, потому что... Тут еще проблема играет, родители привыкли, что большой выбор прививок, особенно был выбор импортных прививок, для детей. Сейчас вот этот выбор сократился, то есть тут вопрос как-то тоже решать надо.
Но это же не значит, что хорошо, прививок каких-то не стало, и люди не делают просто потому, что там считают, что неэффективными, или боятся, или считают, что свои, это, не знаю, коновалы делают. Но здесь тоже страхов может быть много, причем необоснованных.
Где-то необоснованных, где-то обоснованных. Здесь сложно сказать. Психология – это такая чужая душа потемки. Вот. И как и что там, какая агитация ведется там где-то в недрах интернета, это надо отслеживать. Вот. Что касается явных таких вот антипрививочников, в отношении детей, во всяком случае, то, что происходит, например, в родильных домах, то, что происходит там у детей там первого года жизни. Сейчас, не знаю, мне кажется, что вот явной такой тенденции отказа от прививок нет. И опять же, сейчас рождаемость упала, то есть там практически каждого ребенка новорожденного грудного возраста система здравоохранения видит и отслеживает. Вот, проблема, говорю, нам создал период коронавирусной инфекции.
Угу. И в данном случае, Владимир Анатольевич, чтобы понимать, что нужны какие-то, не знаю, системные меры, может быть, активизация иммунизации коллективной, через какое время это будет понятно? Год-два?
В принципе, я вам сказал, то есть надо смотреть еще 25-й год, то есть если рост вот этот стабилизируется, то здесь уже нет... такого тренда, что это антипрививочная кампания какая-то. Это, еще раз говорю, это эффект низкой базы. А вообще, конечно, нужно какую-то государственную такую программу популяризации прививок. Может быть, еще раз напомнить массово так широко, что такое эти инфекции. И самое главное, понимаете, мы там дети, а хуже всего той же корью и краснухой болеют взрослые. То есть если взрослые заражаются, то это просто катастрофа.
Ревакцинация нужна?
Ревакцинация, да, в принципе, можно сделать ревакцинацию взрослым, кое краснуха.
Угу, понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич, я вас благодарю. Владимир Балибок был с нами, врач-иммунолог, главный врач клиники доктор Балибок. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Я в 30 лет заболела коклюшем, Татьяна пишет, хотя в детстве делала прививку. Нужно и взрослым делать ревакцинацию, да, по-хорошему. Ревакцинация нужна, эта консультация, прежде всего, с терапевтом должна быть или с иммунологом. Можно сдать кровь на антитела. Обычно, там, например, перед какими-то плановыми операциями нужно в обязательном порядке сдавать там корь на антитела. На антитела к кори. И там, если там совсем нету, то рекомендуют, конечно же, сдавать. Не сдавать, а делать прививки снова. Вред от прививок против ковида доказан. 177-й. Кем доказан? Скажите, пожалуйста, кем доказан? То же самое здесь можно сейчас найти какие-нибудь утверждения, что вы там по каким-то собственным убеждениям прививки детям своим не делаете. 7373-948, вас слушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вообще эта вся антипрививочная тема пошла от одного ненормального ученого, который публикацию сделал в Ланцете. Причем потом он ее отозвал. Это было в 2010 году. Но народ, это все пошло в массы, и вся тема поперла.
Санти, это еще до ковида вы имеете в виду, да? До ковида.
Да, это еще до ковида. Публикация была в 94-м или 93-м году, я точно не помню. Что и только в 2010-м было опровержение официальное. Можете посмотреть, кто интересуется. Понятно. Я к чему? К тому, что прививки делать обязательно надо, и не надо слушать никого.
Врачей. Врачей желательно. 7373948, телефон прямого эфира. Так, здесь что еще Роспотребнадзор, какие данные дает? В 2024 году в стране было зарегистрировано 22455 случаев инфекции кори. Показатель заболеваемости 15,35 на 100 тысяч населения. В 1,72 раза превышение цифры 2023 года. Больше всего случаев кори зафиксировано в Москве, 5035 пациентов. На втором месте Дагестан, 2199. На третьем Московская область, 1798. Больше половины заболевших несовершеннолетние, то есть это дети. Дети. Чаще всего болели дети в возрасте до года, причем уровень заболеваемости среди них вырос в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом. Инфекционисты указывают, что заметное распространение кори в России началось еще в 2022 году в Новосибирске. Тогда же врачам стало понятно, что пока корь не охватит всю страну, она не успокоится. Ну, как обычно, вот с инфекциями многими бывает, как и с ковидом, в общем. По сути, это и произошло. Грипп и новые штаммы ковида, по словам врачей, не так заразны. По старым правилам, при обнаружении единичного случая заболевания корью в стационаре на карантин закрывали все здание сразу же, вне зависимости от количества этажей. Рост заболеваемости корью говорит о недостаточном охвате вакцинации. Говорят врачи, это приводит к снижению уровня коллективного иммунитета. И в такой ситуации даже один незащищенный от вируса человек может стать причиной локальной вспышки, заразив до 17-18 человек. 7373948. Давайте. История с вакцинацией, ваш личный опыт. Вакцинируете детей, по каким-то причинам не вакцинируете детей, может быть, по своему календарю уйдете, ревакцинации какие-то проводили. 7373948. Здесь еще стоит обращать, конечно, свое внимание, то, что, например, в советский период система профилактики всяких инфекционных заболеваний, она была настроена на всю страну. И даже были такие, ну, нельзя говорить о том, что это были какие-то санитарные кордоны, но, по сути, все деревни во всех республиках, все охватывалось. Врачи приезжали, прививки делали, и все. Поэтому с учетом того, что есть у нас серьезные миграционные потоки, здесь, наверное, речь еще заходит о каком-то сотрудничестве межгосударственном, потому что, очевидно, совершенно купировать вот эти риски, связанные с инфекционными болезнями, можно только сообща. То есть, когда в соседних странах тоже понимают эти риски, когда в соседних странах принимают меры, когда в соседних странах, например, просят помочь, если сами не справляются по каким-то причинам, с учетом того, что у Российской Федерации есть большой опыт в этом тоже. Так, есть мнение, что прививать надо не всех детей, а только любимых, говорит Сергей. Но это ирония, да, в отношении антипрививочников. Так, своих детей не прививала, потому что боюсь. Слушайте, ну, а болезни не боитесь? Вот вопрос слушательница прислала. А свои, ну, а за то, что там он на какой-нибудь гвоздь напорится? Столбняк подхватит или еще что-то? Вот, корью. Раньше тоже было такое, конечно, болели, но какое число людей не справлялось с этим? А какие потом осложнения идут? Тоже вопрос, понимаете? Тоже сложности в этом есть. Вакцинировались от всего положенного, кроме гриппа, говорит Валерий. От гриппа, кстати, ежегодная вакцинация, потому что штаммы меняются, и от гриппа прививают, и, в общем, и в поликлиниках прививают от гриппа, и в учебных заведениях тоже проводят кампании. Поэтому, ну... Здесь что? То есть, так. Кто-то начитался ужасов про антипрививочников, потом начитался ужасов о последствиях каких-то болезней, выбрал все-таки опасаться, но делать вакцинацию, потому что последствия от болезней слишком серьезные. Даже то, что считается безобидным, типа ветрянки, все равно бесследно не проходит. Это совершенно верно. Ветрянка бесследно не проходит. И вы помните, как врачи били, прям буквально били тревогу в плане того, что люди почему-то придумали себе устраивать ветряночные вечеринки и таскать детей к больным детям другим. Это вообще порочная практика, и ничем хорошим это не заканчивается. И от ветрянки тоже желательно прививать, тем более, что вакцина 70-х годов существует.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И сейчас...
Срочная новость.
Так, смотрим заявление Министерства обороны. 9 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. А взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ. Возвращенные с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. Это тоже заявление Министерства обороны. Какие-то подробности будут, обязательно зачитаю.
Поток. Успеем сказать главное.
Суперджоп провел исследование, и оказалось, что средняя зарплата выпускников-айтишников выросла на 30 тысяч рублей за год. Сервис по поиску работы и подбору персонала обновил рейтинг средних заработных плат у выпускников IT-направлений вузов. МФТИ вновь возглавил список со средней зарплатой молодого специалиста в 330 тысяч рублей. За последний год таким образом сумма увеличилась на 30 тысяч. Второе место делят петербургские ИТМО и МГУ имени Ломоносова. Зарплата... Здесь, что интересно, в обоих учебных заведениях средняя заработная плата составляет 290 тысяч. На третьем месте расположились сразу три университета. Это МГТУ имени Баумана, МИФИ и Высшая школа экономики. Их айтишники получают в среднем 280 тысяч. Далее в списке еще Иннополис, МГТУ, Станкин, МИИ, МАИ. Значит, и много-много-много других университетов. Здесь даже и времени не хватит все перечислять. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а имеет ли смысл действительно увязывать вот то, где ты отучился, и то, на какую зарплату ты можешь рассчитывать? Или это вот действительно уже факт?
Нет, конечно. Надо понимать, что, скажем так, рынок труда устроен таким образом, что он в первую очередь ориентируется на не на, скажем так, название организации, которая указана в дипломе, да, а на умение, специфику, это раз, да. Во-вторых, надо понимать, что вот такого рода утверждения, они не соответствуют действительности по какой причине, да, mm-hmm. потому что есть определенная географическая привязанность выпускников к своим работодателям. Понятно, что есть вот рынок труда московский, где заработные платы более высокие, да, в силу того, что здесь сосредоточены определенные, так сказать, лидеры, да, отрасли. А есть субъекты Российской Федерации, где там тоже работают не менее высококлассные специалисты, но вот размер заработной платы там ниже. Вот если мы с вами возьмем данные, значит, Суперджоп, который все-таки не может определять реальный размер заработной платы, потому что он ориентируется только на предложения, размещаемые работодателями. Да? Uh-huh. То есть это указание запроса. Но в этих запросах не содержится реальный размер заработной платы, который действительно получит тот или иной выпускник, когда придет к работодателю. Uh-huh. А вот более адекватные цифры, которые предоставляет нам, например, Сбербанк, который анализирует, например, медианные заработные платы, да, которые в большей степени отражают реальную ситуацию uh-huh. в отрасли, по конкретным выплатам, которые уже приходят на карточку. Так вот, если мы с вами возьмем апрель 2025 года, то медианная заработная плата в IT-отрасли и отрасли связи составляет всего лишь там 87 тысяч рублей. Да, годом ранее, да, где-то, так сказать, эта заработная плата составляла 72-75 тысяч рублей. То есть это далеко от тех цифр, которые называют суперджоп. Угу. Потому что вот эти суммы, да, там 330 тысяч, это все-таки, еще раз хочу сказать, топовые позиции, которые предполагают наличие там уже конкретного опыта.
То есть это не для третьекурсника или там того, кто бакалавриат окончил, нет, и сразу конечно. Же пришел, и ему 330 тысяч положили.
Нет. Потому что, например, есть такая, так сказать, распространенная профессия, то есть тестировщик, да, то есть вот начальная, как бы, ступенька, да, угу. Ну, там заработная плата еще год назад были где-то в пределах 40, чуть больше тысячи рублей. Поэтому, конечно, так сказать, вот это дезориентирует людей в восприятии того, что вот сейчас вот манна небесная на них просыпется, они там будут какие-то супер-пупер деньги получать. Для этого нужен все-таки опыт. Есть люди, которые, вот, например, там с ранних университетских курсов уже включаются в какие-то проекты работодателей, да, приобретают опыт работы, совмещают это с учебой. Вот поскольку они работодателям известны, прошли у них, что называется, огонь и воду, медные трубы, то здесь вот, Евгений, могут быть более высокие заработные платы.
Uh-huh.
А, вот, вот только в этом случае, а вот ожидать, что так сказать, ты окончил, и сразу же тебе, так сказать, высыпали монеты звонкой огромную заработную плату, конечно, нельзя.
Александр Иванович, а нет ли здесь еще вот такого момента, что предприятия делают какой-то заказ в вузах на, соответственно, обучение определенного числа конкретных специалистов и готовы заранее предложить вот такие деньги? Нет, это в статистику не может входить?
Нет, конечно. Еще раз подчеркну, что вот все платформы, которые размещают вакансии, да, они ориентируются только на общее предложение работодателя. Ну, это, знаете, вот из разряда, так сказать, тех объявлений, которые раньше встречались, например, там, таксист, 250 тысяч рублей, да, когда по факту, так сказать, выясняется, что за это надо отработать, там, 14 часов каждый день, да, то, значит, красота этого предложения, она меняет свои краски. А так же, как и ситуация, там, с объявлениями о том, что можно, там, 90 тысяч в месяц получить, занимаясь раскладкой, там, товаров, в логистических центрах, да, как и центр комплектации, да, но там такой напряженный труд, что об этом работодатель не говорит, естественно, он же не будет, так сказать, отпугивать. Он для себя создает воронку, так сказать, с искателей. То есть чем красивее ваше объявление, тем больше количество людей на них откликнется, тем из большего количества людей вы можете выбрать тех людей, которые вам подходят. В том числе, разговаривая с ним, более низких заработных платах и каких-то там перспективах на будущее. Поэтому основная задача такого рода объявления – зазвать людей. Вот, кстати, я хотел сказать, что сейчас работал проект проведения мониторинга по медианной заработной плате, которая как раз будет касаться...
Алло, Александр Иванович, алло. Алло, давайте еще раз перезвоним нашему собеседнику. Итак, логика, точнее, вывод Александра Вольфовича заключается в том, что это пока просто красивые цифры, но нельзя надеяться выпускнику или сегодняшнему студенту, что он оканчивает, и его сразу берут на должность айтишника и предлагают ему 330 тысяч рублей, потому что рассчитывать он может на совершенно другие деньги. Да, Александр Вольфович, давайте попробуем еще раз.
Да-да-да.
Да, пожалуйста.
Да. Вот, да, я хотел сказать, что сейчас Министерство труда разработало, значит, концепцию, ну, механизм проведения мониторинга как раз для выпускников вузов, который будет ориентироваться на реальную заработную плату, ну, правда, медианную, да, которая в большей степени отражает вот это существо дела. И эти данные будут поступать из социального фонда, куда работодатели сдают отчетность уже по факту выплаченной заработной платы. Вот тогда мы увидим с вами совершенно, так сказать, другую, правдивую картинку и понимание того, где есть истина, да, где есть просто вот ход, соответственно, менеджера по пиару.
А есть ли здесь проблема, что вузы сейчас, чтобы привлекать к себе как раз студентов, будут вот этот маркетинг использовать? То есть наши выпускники сразу же получают, ну, порочная практика, согласитесь.
Ну, безусловно, да. Какой же вуз не захочет использовать то, что будет обеспечивать ему приток дополнительных студентов?
Понятно.
Это
спасибо.
Будет так.
Спасибо, Александр Иванович. Вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. То есть среди, кстати, вот 70 высших учебных заведений, попавших в топ-20 от Суперджоп, опустился в рейтинге только Оренбургский государственный университет. Там рост средних заработных плат не зафиксирован. Ну, то есть еще раз, проводить прямую взаимосвязь между тем, в какой институт ты пошел и какую зарплату после этого ты получишь, это включать режим обманутых ожиданий, потому что все может быть совершенно иначе. Таким образом, студент может поступить в институт и говорит, ну, я как-нибудь я окончу, мне все равно положат сразу же 330 тысяч в первом же моем месте работы, потому что я окончил институт с именем, я окончил там самый престижный институт. Это совсем не так. Еще так, мой ребенок поступил в МГТУ имени Баумана, тоже хотел сразу же пойти на большую зарплату. Я предложил вариант, давай учись, практика со второго курса, а там посмотрим, может быть, с такой инфляцией денег сразу будет побольше. Ну, еще раз, вам на четвертом курсе никто 330 тысяч не предложат. Здесь вопрос, конечно, о среднемедианной зарплате, какая она будет предлагаться. Но чем раньше начать, в общем, проходить практику на рабочем месте и, более того, работать, тем выше шанс, что вот эти желаемые 330 тысяч рублей, в данном случае мы именно про айтишников говорим, придут быстрее.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Создатель А-медиатеки, бывший глава СТС и директор Института кино Высшей школы экономики Александр Ахкопов в интервью РБК сказал, что у российского кино есть конкурент – советское кино. Он отметил, что в советском кино, цитирую, «особо денег не считали, продлевали сроки производства, давали дополнительный бюджет». По словам Акопова, были свои проблемы в советской системе, но, несмотря на все известные сложности того времени, индустрия процветала. А все ли дело тогда в якобы каких-то больших бюджетах советского кино, хотя сами деятели советского кинематографа говорили, что они вынуждены были репетировать сцены иногда неделями, потому что пленка была ограничена, и сроки тоже были ограничены, и невозможно было это все снимать до бесконечности. Николай Никулин с нами, кинокритик и публицист. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что если отталкиваться от тезиса Акопова, то вот проблема современного кино сейчас это что, жесткие сроки и бюджеты, или же просто кризис идеи и качества исполнения?
Ну, слушайте, для умного, креативного, созидательного художника никогда никаких проблем в кино не существует. Наверное, существует только проблема нехватки денег. Но, слава богу, у нас есть все-таки различные институции государственные, которые эти деньги предлагают. Ну, если действительно сравнивать с опытом советского кино, то минус современного производства, пожалуй, как раз в том, что все-таки этот кинематограф ориентирован на рынок, ориентирован на то, чтобы продавать билеты, чтобы зрители приходили в зал. И не только ради того, чтобы делать настоящее искусство. Тут как раз мы можем с вами очень долго рассуждать о том, что такое настоящее искусство, и сколько должно быть у него зрителей, и уйти вообще в какие-то глобальные философские дебри. Просто поставим такую точку в этой дискуссии, что сегодня кино – это может быть искусство, но главным образом бизнес.
Главным образом бизнес. Ну, хорошо, а тогда вот какую мысль, ну, скажем так, пытается Акопов как раз выразить? То есть конкурент, да, у российского кино советское, потому что есть эталон, видимо, советское кино теперь считается эталонным. И здесь вопрос в чем? То есть действительно денег надо больше, идей больше креативных, исполнителей тот же?
Слушайте, это такая история, с одной стороны, про то, что раньше было лучше и трава зеленее, с другой стороны, действительно, да, раньше было лучше, и я думаю, с вами мы подпишемся, что эталон советское кино, скажем так, не сейчас этот тезис был заявлен, а я думаю, что начиная с 90-х, когда мы видели разруху кинематографа и понимали действительно, какая была школа, и когда мы ориентируемся все-таки на советский кинематограф, мы должны понимать вот какую вещь. Да, там, допустим, была цензура. К цензуре можно по-разному относиться, можно и положительно даже относиться. Главным образом, там были худсоветы на студиях, а в худсоветы входили не всегда главным образом не чиновники, а входила творческая интеллигенция. Это могли быть писатели, режиссеры, сценаристы. И все они на этих худсоветах, конечно же, обсуждали сценарии Гайдая, да, Рязанова, Тарковского, Шпаликова. Это все
конкурировали между собой, опять же, тоже.
Конкурировали,
интриги,
да,
были,
Гайдай,
все Рязанов было, да.
Мы же знаем эти истории, когда там действительно Гайдай делал замечания по поводу картин Рязанова, и обратная была история. наверное, памятные случаи с бриллиантовой рукой. В общем, много, да, было таких споров, и в этих спорах рождалась истина. Сегодня нет никаких худсоветов. Сегодня есть то, что я называю таким стендапом для того, чтобы получить деньги в Минкульте. А как это получается? Вы должны приготовить красивую презентацию, написать интересный проект, чтобы красиво его преподнести, но никто же в результате не прочитает сценарий, уж тем более никто не узнает, какой картина получится на экране. Главное просто красиво рассказать о том, какие, значит, вы несете высокие ценности и на какой серьезный материал вы будете опираться.
Но, по сути, хорошо, приготовили красивую презентацию, даже что-то сняли, а потом не то, что денег не заработали, а даже производственные затраты не отбили. Хорошо, здесь-то тоже проблема есть, то есть не наступает чего? Последствий, выводы не делаются какие-то, новые презентации готовятся для новых, но с этим не получилось, следующий придет.
Ну, вообще, это страшная история про последствия, как будто бы мы должны и художников как-то наказывать. Это, на самом деле, в советские времена, наверное, не было. В всяком случае, им доверяли, даже если кто-то мог сделать не зрительское кино, это не означало провал. Да? Угу. Например, мы можем вспомнить там того же Рязанова «Зигзаг удачи». Картина, которая пошла на малые экраны, не показывалась, скажем, в центре Москвы, считалась неудачей. Сам Рязанов считал неудачей. Тем не менее, сегодня это, безусловно, шедевр. То есть некоторые фильмы должны просто отстояться, и в текущий момент мы не можем дать адекватную оценку. Вот вышел «Кракен», который является рекордсменом проката «Отечественное кино» с Александром Петровым. Это шедевр или не шедевр? Можем ли мы сейчас уже говорить за этот фильм? Или нам надо подождать лет через 10 на фоне всех остальных фильмов? Может быть, мы сделаем вывод, вот он действительно как-то выгодно отличается или нет? Я знаю много разных точек зрения, но главное, конечно, сводится к тому, что, в общем, с точки зрения экшена, спецэффектов, это действительно сделано на очень высоком уровне. Проиграли ли бы мы голливудским картинам? Акопов тоже об этом говорит, да, если вдруг голливудские картины сейчас появятся в прокате. Проиграем ли мы? Ну, не то чтобы проиграем, мы просто столько сейчас не производим блокбастеров.
А мы свой стиль, но, насколько я понимаю, в Голливуде тоже кризис, потому что сейчас все тоже свелось к тому, чтобы снимать как можно больше фильмов со спецэффектами и ремейки, потому что кризис жанра тоже наблюдается. Здесь же речь не идет о том, что каждый день должны какие-то шедевры выдавать. Понятно, что советское кино тоже не выдавало каждую неделю по шедевру, но, правда, концентрация шедевров, она, безусловно, сейчас заставляет задуматься о том, а что с российским кино, что мы не можем такое количество шедевров здесь сейчас какое-то выпустить, что просто публика сама даже поверила.
Вот знаете, когда делают сегодняшнее кино, вот, например, в списках не значился, да, фильм, который довольно широко прошел в прокате, так. Ведь сегодня, когда делают, скажем, военное кино, кино на тему Великой Отечественной, то любой продюсер вам скажет, что, конечно, нужно много экшена, стрельбы, хотя если мы вспомним военные фильмы советских лет, там не было никакого экшена, в центре внимания всегда какая-то тяжелая судьба, Или просто отвага человека, или прежде всего психология главных героев. Но мы всегда можем, да, вспомнить там «Аты, батюшки, солдаты».
Снимали те, кто были, кто знали, о чем, понимаете?
Кто прожил, пережил. Конечно, да, пережил, когда там «Летят журавли», мы смотрим, это же тоже такие все очень реальные истории по Розову. В общем, да, это так, но просто поменялся язык. Если раньше можно было говорить на эту тему спокойно, ну, как спокойно, с надрывом, но я имею в виду, не нужно было развлекать при этом зрителя, то сегодня, когда мы понимаем, что основная аудитория кинотеатров – это молодежь, которая не знает этого, не помнит этого, ее нужно как-то развлекать, как-то нужно завлечь. И поэтому экшен, поэтому боевики, поэтому интриги. Но это случай не только с военными фильмами, а со всеми.
Но, Николай, есть ли проблема в том, что преемственность, вот она поломалась в плане преемственности от советского к нашему кино? Потому что, насколько, там, когда общались с деятелями искусств современными, они говорят, что проблема современного даже вот образования, что сами люди, которые хотят работать в киноиндустрии, хотят этому обучаться, они базы не знают.
Ну, вопрос в том, какую базу они должны знать. Скажем, режиссеры, которые должны снимать зрительское кино, конечно, обязаны познакомиться с Гайдаем, да, Рязановым, но у нас же все люди идут для самовыражения. Если они знакомятся с каким-то советским опытом, чаще всего речь касается Андрея Тарковского. Мы совсем недавно, по-моему, обсуждали как раз эту тему Сарика Андреасяна, который пришел в киношколу и критиковал Тарковского, а все, наоборот, его высмеяли, потому что как раз невозможно говорить что-то сегодня против Андрея Тарковского. Он культовая фигура для многих студентов. То есть его знают, но просто проблема в том, что все хотят снимать как Тарковский. Это сложный автор кино. А нашему кинопрокату, мы же говорим о бизнесе, конечно, нужны зрительские фильмы. А для того, чтобы снимать зрительские фильмы, нужно ориентироваться на зрительское советское кино. И вот тут, наверное, есть какой-то провал в наследии.
Понятно. Спасибо большое, Николай. Я вас благодарю. Николай Никулин был с нами, кинокритик и публицист. Так, по поводу того, что какое кино окупилось или провалилось в прокате, была статистика, были данные на середину мая. Так, газета.ру со ссылкой на исследовательский центр коммуникационной группы «Прогресс» писала про итоги анализа прокатной эффективности российских фильмов с государственной поддержкой за 2024 год. Согласно отчету, лишь 6 из 32 отечественных проектов вышли на окупаемость, что составляет 19% от общего числа кинолент, выпущенных в прокат в прошлом году. Остальные 26 проектов продемонстрировали убыточные результаты, несмотря на госфинансирование. На тот момент лидером, безусловным лидером прокатного сезона стал фильм «Холоп 2», получивший 450 миллионов рублей господдержки и обеспечивший рекордную прибыль более 2 миллиардов с лишним рублей сверхзатрат. Картина собрала почти 10 миллионов зрителей, заняла первое место по популярности среди всех российских фильмов года. Также в тройку самых кассовых вошли за 2024 год вошли «Бременские музыканты» и «Лед 3». Акопов, кстати, говорил, что «Бриллиантовая рука» сегодня, как он говорил, заработала бы, давайте посчитаем, он говорит, собрала 80 миллионов зрителей, по сегодняшним ценам по 500 рублей за билет, полмиллиарда долларов по курсу. Это «Бриллиантовая рука». 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, про российское кино, про ваши ожидания от российского кино, может быть, ваше приятное открытие в российском кино, в современном российском кино, и чего ему по сути, по-настоящему не хватает. Почему зачастую названия фильмов не соответствуют действительности? Например, «Сталинград» вообще не про «Сталинград», также и другие. Слушайте, ну есть метафора. Вот есть... Ну, странный вы вопрос задаете. Про что, может быть? Ну, была задумка автора. Понимаете, поэтому если любой фильм, где показана какая-нибудь, не знаю, история о тяжелой судьбе, он не может называться «Тяжелая судьба», он может называться как-то иначе, потому что иначе бы половина фильмов так и называлась. Так, очень рад, что сейчас есть шанс российскому кино задышать, говорит наш слушатель, иначе все ремейки и весь Марвел задавили бы российский кинематограф, и мы бы даже «Чебурашку» не увидели. Ну, послушайте, по сути, если анализировать, то лет 15 назад любой человек, приходивший с проектом, например, снять классное русское детское кино, получил бы отворот-поворот, потому что сказали, это не кассово, это не будут смотреть, мы лучше Marvel покажем. Но сейчас, в силу дефицита зарубежного контента, оказывается, посмотрели, книжки почитали, сценарии написали, и вон вспоминаете того же самого историю про «Чебурашку», которая принесла тоже колоссальный успех. Новости продолжим.